Ночной пейзаж вдруг показался Смайли таким чистым и непорочным. Он стал похож на большое полотно, на котором никогда не рисовали ничего дурного или жестокого. Они стояли бок о бок и всматривались в долину, где поверх скопления огоньков над горизонтом возвышался скалистый пик. На самой его верхушке стояла одинокая башня, и на мгновение она вдруг показалась Смайли символом окончания долгого путешествия. «Да», — сказал он, — «я тоже пытался кое-что забыть». «Значит, Тоби все-таки упоминал о кузнеце из Корнике. Каким же образом ему стало известно о той истории или не...» «И не слово о Билле?» — продолжал он. «Даже открытки?»
«Билл в то время был за границей», — коротко бросил Джим.
«Кто тебе сказал?»
«Тоби».
«Значит, после операции «Свидетель» ты ни разу не видел Билла? Твой самый старый, самый близкий друг попросту исчез, да?»
«Ты же слышал, что сказал Тоби? Доступ ко мне был закрыт. Карантин».
«Однако Билл не из тех, кто всегда строго следует правилам, разве нет?» — сказал Смайли таким тоном, будто хотел Джиму кое-что напомнить.
«А ты никогда не считал его порядочным?» — рявкнул Джим.
«Жаль, что ты не застал меня, когда заходил ко мне перед отъездом в Чехию», — заметил Смайли после небольшой паузы. «Хозяин услал меня тогда в Германию с глаз долой, а когда я вернулся...» «Все-таки чего ты тогда хотел?»
«Ничего. Подумал, что поездка может оказаться веселенькой. Хотел помахать тебе на прощание».
«Перед таким заданием?» — воскликнул Смайли, слегка ошарашенный. «Перед таким из ряда вон выходящим заданием?» Джима бровью не повел.
«А кому-нибудь еще ты помахал на прощание? Кажется, мы все тогда были в разъездах. Тоби, Рой...
Билл, ты его повидал?»
«Никого я не повидал».
«Билл, по-моему, был в отпуске. Но у меня такое подозрение, что он все равно торчал где-то неподалеку».
«Никого я не видел», — упорствовал Придо.
Приступ боли заставил его приподнять правое плечо и повертеть головой.
«Никого не было».
«Это ведь очень не похоже на тебя, Джим», — продолжал Смайли все тем же мягким тоном. «Обходить всех подряд и жать руки на прощание перед такими ответственными заданиями. Ты, должно быть, становишься сентиментальным, стареешь. Может, ты хотел...» Он колебался. «Может, ты хотел дать какой-то совет или что-то в этом роде? В конце концов, ты ведь считал это задание бредом собачьим, разве нет? Ты считал, что хозяин теряет контроль над ситуацией. Возможно, ты чувствовал потребность поделиться с кем-то своей проблемой. Я согласен, это и вправду походило на какое-то сумасшествие. Изучай факты, — любил повторять Стит Эспри, — а затем примеряй все версии как одежду».
Джим замкнулся в своей молчаливой ярости, и они вернулись к машине.
В мотеле Смайли вытащил откуда-то из складок своего необъятного пальто 20 фотографий размером с почтовую открытку и разложил их в два ряда на столике с керамическим покрытием. Некоторые из них выглядели как репортажные снимки, другие были явно портретные. На всех изображены мужчины, и ни один из них не похож на англичанина. С недовольной гримасой Джим выбрал две и передал их Смайли. «Он абсолютно уверен в одной из них», — пробормотал Джим, «и не очень уверен в другой». На первой был изображен русский начальник, седоватый гном. На второй — один из этих откормленных гадов, которые наблюдали из полумрака, пока бандюги терзали Джима. Смайли положил фотографии обратно к себе в карман, и когда он наливал на посошок, менее измученный наблюдатель, чем Джим, мог бы заметить, что делал он это, если и не с видом победителя, то, во всяком случае, с некоторой торжественностью — так, будто скреплял что-то заключительной печатью. «Так все-таки, когда ты последний раз видел Билла?» «Так, чтобы поговорить», — спросил Смайли таким тоном, каким спрашивают о старых общих друзьях, с которыми давно не виделись. Он, очевидно, потревожил Джима, погрузившегося в какие-то свои мысли, потому что тот, подняв голову, не сразу понял суть вопроса.
«А, да как-то в те дни еще», — ответил он равнодушно. Столкнулись с ним, по-моему, где-то в коридоре.
А так, чтобы поговорить? Ну, ладно, ладно.
Джим снова ушел в себя. Он попросил не подвозить его к самой школе. Смайли должен был высадить его в начале асфальтированной дорожки, ведущей через кладбище к церкви.
Он там в часовне оставил кое-какие учебники, — пояснил он.
На мгновение Смайли почувствовал, что склонен усомниться, но не мог понять, почему. Возможно, потому что у него уже сложилось убеждение, что, несмотря на 30 лет службы, Джим так и не научился как следует врать. Последнее, что ему запомнилось от свидания с Придо, был его черный перекошенный силуэт, шагающий к портику, выстроенному в нормандском стиле, и стук каблуков между могильными плитами, отдающийся звонким эхом, похожим на ружейные выстрелы. Смайли доехал до Тонтона и сделал несколько звонков из местного отеля «Замок». Несмотря на крайнюю усталость, спал он неспокойно. Его сон прерывали картины, в которых Карла сидела с двумя цветными карандашами за столом рядом с Джимом, а атташе по культуре Поляков, он же Викторов, уволенный из соображений безопасности его крота Джеральда, с нетерпением ждал, когда Джим окончательно сломается в следственной камере. И, наконец, Тоби Эстерхейзи приехал в Сарат вместо отсутствующего Хейдена и радостно посоветовал Джиму забыть обо всем, что касается кузнеца, скорняка и их умершего создателя, хозяина. В ту самую ночь Питер Гиллем гнал машину на запад через всю Англию в Ливерпуль. Кроме него в автомобиле сидел один лишь Рикки Тарр. Погода была мерзкая, и поездка оказалась очень утомительной. Большую часть времени Тарр, не умолкая, хвастался, что потребует поощрения и продвижения по службе за то, что успешно выполнил задание. Потом перешел на разговор о своих любимых женщинах — Дени, ее матери Ирине. Он, кажется, вознамерился устроить себе «менаж а кадро», где две взрослые женщины будут совместно заботиться о Дени и, конечно, о нем самом. В Ирине очень сильно развито материнское начало. В этом, конечно, причина всех ее расстройств. Борис, сказал он, может убираться ко всем чертям. Он Тарр лично скажет Карре, чтобы тот держал его на привязи. Когда они уже подъезжали к конечной цели своего путешествия, настроение Рики снова изменилось, и он замолк. Рассвет обещал быть холодным и туманным. По пригороду они уже просто еле ползли, даже велосипедисты начали их обгонять. В машине повис удушливый запах копоти и горячего металла. «Не вздумай шататься по Дублину», — вдруг сказал Гиллем. «Они ждут, что ты попытаешься воспользоваться каким-нибудь окольным маршрутом, так что лучше не светись. Садись в первый же самолет». «Мы это уже проходили». «Я это снова прохожу прямо сейчас», — резко оборвал его Гиллем. «Какой оперативный псевдоним у Макелвора?»
«Да ну тебя!» — вздохнул Тарр и назвал его.
Когда ирландский паром отчаливал, было еще темно. Повсюду стояли солдаты и полицейские. Как в эту войну, как в прошлую, как в ту, что была перед ней. С моря дул неистовый ветер, и отплывающий паром сильно качало. Как только его огни пропали во мраке, маленькую толпу провожающих на пристани охватило мимолетное чувство товарищества. Где-то заплакала женщина, где-то веселился пьяный. Назад Питер ехал медленно, пытаясь разобраться в самом себе. Этот новый Гиллем стал вздрагивать от внезапных шумов, мучиться ночными кошмарами. Он не только не может удержать возле себя любимую девушку, но еще и выдумывает совершенно идиотские поводы для недоверия. Недавно он вызвал Камилу на разговор о Санди, о тех часах, которые она проводила без него, Гиллема, и о ее скрытности вообще. Выслушав его с застывшим взглядом своих серьезных карих глаз, она назвала его дураком и ушла. «Какой ты меня себе представляешь, такая я и есть», — сказала она, забирая свои вещи из спальни. Из своей опустевшей квартиры он позвонил Тоби Эстерхейзи и пригласил его на дружескую беседу в тот же вечер.